Дорогие братья и сестры, все присутствующие, также детки, гости, я вас сердечно всех приветствую от имени Совета Церквей. У нас есть братство, Международный Союз Церквей. И мы, служители Совета Церквей, всегда радуемся, когда Бог благословляет церкви, народ Божий. Радуемся и за ваш построенный молитвенный дом. Это тоже Божье благословение, это милость Божья. Да благословит вас Господь, чтобы и дальше в вашей жизни в служении прославлялось имя Господне. Моя проповедь будет заканчиваться призывом к покаянию. Призыв сам не длинный. Поэтому, кто знает, что он нуждается в покаянии, примириться с Господом, и внутренне, чтобы себя настраивали, и, может, даже из балкона там спустились, чтобы потом, потому что не длинным призыв будет, чтобы потом вы могли воспользоваться и этой милостью Божией в сегодняшний день, совершить покаяние, примириться с Богом. Я расскажу два коротких примера, потом прочту короткие две выдержки из Священного Писания, после чего скажу тему своей проповеди. Не так давно я был в Калининграде и остановился, несколько дней жил в одной семье. Семья переехали с Казахстана. Муж русский, жена казашка. Они обои члены церкви. И так как они поменяли место жительства, на постоянное место жительства переехали в Калининград, они забрали и родителей жены, пожилые уже казахи. Родители не христиане, но так как они казахи, считают себя мусульманами. И потом хозяйка дома мне говорит: «Павел Николаевич, вы бы не смогли уделить несколько времени моей маме, она хочет с вами побеседовать». Ну, конечно, уделю. И мы встретились с этой уже пожилой казашкой, и она мне говорит: «Я жила когда-то среди своего народа и себя считала мусульманкой. А теперь пришлось с детьми переехать, и теперь находимся среди христиан, и я думаю, наверное, теперь нормально, если я перейду в христианство. Что вы на это скажете?» Ну, по дальнейшей ее реакции я понял, что она ждала от меня такого ответа: «Конечно, быстрее!» А я сделал паузу и говорю: «Это вообще ни к чему». Она удивилась: «Как? Я думала, наоборот, что это хорошо». «Нет, я говорю, это вообще ни к чему». Она говорит: «Тогда я ничего не пойму». Я говорю: «Я вам объясню». И свое объяснение я начал с Евангелия от Иоанна, 3 глава, 3 стих, 2 полустишье. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Будь то мусульманкой, будь то христианкой, какой независимо какой национальности и какой религии принадлежать будешь. «Если кто не родится свыше, Царствие Божие не наследует». Поэтому сегодня вы должны побеспокоиться не о том, как вам называться теперь дальше, а о том, чтобы родиться свыше. Ну и дальше у нас уже беседа пошла с ней о рождении свыше. Второй пример. У нас в городе, я живу в Харьковской области, город Мирефа. Жена попросила, ей куда-то нужно было, либо в горсовет, или по каким-то делам там, вот гражданским. Я ее привез в центр города, а был уставший, заехал в тень, открыл окна, потому что жаркое время года было, и стал дремать в машине. Будят меня две женщины. Они из свидетелей Иеговы. Я говорю: «Молодой человек, зачем вы время теряете? Давайте поговорим о Боге, о Библии». «Ну как отказаться говорить о Боге? Вроде хорошее дело, да?» Ну я пытаюсь им объяснить, говорю: «Вы знаете, я верующий, Библию читаю. Тем более, давайте поговорим. А мне спать хочется». Я пытаюсь как-то отказаться от беседы, чтобы использовать время подремать в машине. А они нет, они не уходят. «Молодой человек, это полезнее будет». Ну, в общем, они меня до конца разбудили. Я говорю, хорошо, согласен. Только я хочу предложить тему для нашей беседы. Тема из Библии. Беру Библию, у меня Библия в машине. И читаю это слово. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Я хочу с вами разговаривать о рождении свыше, потому что это важно. Это вопрос спасения, это вопрос жизни вечной. Если кто не родится свыше, Царствие Божие увидеть не может. Они говорят, извините, нам некогда. Подождите, я им говорю, подождите. Они раз и убежали. Разговаривать со мной о рождении свыше не захотели. Они хотели, может быть, говорить о том, какое имя у Бога. Да, это тоже важно, богопознание нужно. Но я предложил им о самом важном поговорить. А они разговаривать не стали. По-видимому, об этом их не научили разговаривать. Братья и сестры, а моя тема сегодня будет к вам о рождении свыше. И местописание, которое я хотел прочитать, ну, одно я уже прочитал. В начале, это же 3 глава, 7 стих, конец 7 стиха. А потом повторю то, что я уже читал. «Должно вам родиться свыше. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». У нас есть много ценностей на земле. Одна из ценностей для нас, детей Божьих, это дом молитвы. Но есть ценности выше. Об этом уже не я первый сегодня говорю, говорили уже братья. Это и присутствие Божье. Ну и в частности я хочу сказать ценности, которые нас ожидают на небесах. Потому что все на земле временное и проходящее. А вот в Царстве Небесном там вечное, и там большие ценности, и мы туда стремимся. Но до тех пор, пока мы на земле, мы не сможем обойтись и без земных ценностей. Мы нуждаемся в одежде, нуждаемся в транспорте, нуждаемся и в доме молитвы, где бы собирался народ Божий, проводили богослужения, и поэтому хорошо, что есть усердие, и дом построен. Слава Богу за это! А вот если пойдет речь о рождении свыше, здесь, конечно, ценности уже вечного значения, невременного. Ну, еще в качестве вступления в свою проповедь я хочу такую мысль сказать. Когда-то в юности у меня возникали много вопросов, и я переживал. Ну, наверное, не будет преувеличением, если я скажу, в какой-то мере мучился, ища ответы на вопросы, считая, что это вопросы большой важности, и мне необходимо найти ответы на эти вопросы. Некоторые из вопросов я озвучу. Уже будучи членом церкви, я переживал, рожден ли я свыше. Не имел ясности по этому вопросу, а понимал, что вопрос весьма серьезный, и я искал ответ на этот вопрос. Второй вопрос. В книге Откровения, в 21 главе, 27 стихом сказано, «На небо ничто нечистое не войдет». А меня тогда мучил вопрос, а я войду в то небо, куда ничто нечистое не войдет? И такой вопрос. «Если над каким-то грехом у меня нет полной победы, попрепятствует ли войти в чистое небо или нет?» Или такой вопрос. «Если что-нибудь во мне, в очах Господа нечистое, а я этого не понимаю, я понимаю по-другому или я в себе этого не замечаю, а это попрепятствует мне войти в чистое небо или нет?» Или вы знаете... Ну, я думаю, не только я такой. Думаю, что все мы такие. Мы ведь одинаковые по природе своей. Не всегда у нас получается все на высоте духовной. Иногда раз там, да и поссорился с кем-нибудь. То с женой, то еще с кем-нибудь поссорился. И вдруг я не успею примириться. И вечность. Это попрепятствует мне войти в Царство Небесное? Или не попрепятствует? Ну, еще один вопрос озвучу. В Евангелии от Иоанна 8 главе сказаны или написаны слова Иисуса Христа. всякий делающий грех есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот это положение истинно свободны. Мы имеем или достигаем? Мы, христиане, мы, принявшие Иисуса Христа, имеем эту свободу от власти греха или только достигаем? Ну, можно было перечень вопросов продолжать, но даже круг этих вопросов достаточно понять, о чем я переживал. В своей проповеди о рождении свыше я думаю, что я отвечу на эти вопросы. Итак, рождение свыше. В своей проповеди я хочу применить наглядное пособие. Схему нарисовать. Схема будет предельно простая. Вот этот микрофон, который с левой стороны от меня стоит, я использую свою схему. И две моих руки. Поэтому будьте внимательны и слушайте, и смотрите на меня. Я буду рисовать схему и рассказывать. Мы рождаемся, все мы люди, жители земли, грешными по своей природе. И если ничего не делать, участь наша в озере Огненном. Как это получилось? Я сейчас скажу очень простые вещи, которые верующим всем понятны, но учитывая, что, может быть, есть гости в нашем собрании, поэтому я думаю, на это я много времени не займу, ну, скажу и даже простые вещи. Когда в Едемском саду, в который поместил Господь первых людей, Адама и Еву, это наши прародители, об этом нам свидетельствует книга «Бытие», первая книга Библии. Бог сотворил Адама и Еву и поселил их в Едемском саду. И душа у них была чиста. Они сотворенными праведными, сотворенные. И Бог предупредил, где их опасность ожидает. Не вкушайте от дерева познания добра и зла. То, что Адам и Ева нарушили волю Божию и вкусили, это не был ошибочный шаг, это было обдуманное, волевое бунт против Бога. Я не буду долго останавливаться, чтобы это показать. Это нетрудно показать. Это был бунт против Бога. И человек занял положение бунтаря, попал в беду. Он был обманут. Дьявол ему пообещал, вы будете как боги. Они хотели свергнуть с себя Божью власть. И думали в этом счастье найти. Это был обман дьявольский. А человек попал в большую беду. Какая беда? Две беды. Первое, что теперь, после этого, душа человека стала испорченная, греховная, и по своим желаниям и стремлениям родственна с дьяволом. Эта ветхая природа, о которой я сейчас говорю, она в Библии имеет несколько имен. Плоть, грех, ветхая природа – это все имена одной и той же натуры нашей. А в послании к Галатам Павел пишет, дела плоти известны. Они суть блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, гнев и так далее. Вот картина мрачная, которую унаследовали теперь наши прародители, а мы с вами уже рождаемся в таком состоянии. Вторая беда, которая постигла, в том, что участь всех грешников в озере Огненном. Повторяю, первая беда – то, что мы все грешниками стали, а вторая беда – участь в озере Огненном. И теперь после этого серьезного события, которое называется грехопадение, Святая Троица, Отец, Сын и Дух Святой, я чуть-чуть, может быть, сейчас догматику нарушу, чтобы свести наш разговор на детский уровень. Святая Троица садится на совещание. Как помочь несчастному человечеству? В беду попали. Было бы абсолютно справедливо, если бы Бог сказал, заработал, то и получи. Потому что бунт был. Теперь люди стали бунтарями против Бога. Но Бог так не сказал. В этом благодать. что Бог, теперь Святая Троица, садится на совещание. И в своей великой премудрости Бог находит вариант, один только вариант. Нужно изменить природу человека. Потому что в небо ничто нечисто не войдет, это точно. И что это забыло бы за небо, если бы туда вошли хитрецы, лукавые, наглые? Нет, не пойдет, а мы таковые. Дела плоти известны. Теперь надо поменять природу. И как это сделать? Нашелся один вариант. Бог в своей великой премудрости нашел этот вариант. Но, серьезное но есть на этом варианте. Требуется большая жертва. Смерть Сына Божьего. И Бог и перед этим не остановился. Это удивительно. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И теперь этот вариант единственный только открыт. Теперь открыт путь в небо. Поэтому сказано, Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Это единственный вариант войти в небо. Ну, а как это связать с рождением свыше? Вот я сказал, что я сейчас применю вот наглядное пособие. В моей схеме микрофон обозначает волю человека. Дорогие друзья, сегодня распространяется очень активно среди верующих понятие, что в день грехопадения умерщвлена воля у человека. Больше человек воли не имеет. Бог решает, кого спасти, кого в ад отправить. Это ложное понятие. Хотя оно широкое распространение взяло. Американское богословие, все поражено этой ложью. И на наш континент проникает и распространяется. Но, слава Богу, в нашем братстве оно не нашло места, это ложное понимание. А Библия говорит не так. Библия говорит, что воля человека была и до грехопадения, и человек принимал решение вкусить плод или не вкусить. Человек принимал решение. Дьявол только его улавливал в свою волю. В Тимофею, послании к Тимофею написано, что дьявол улавливает. Улавливает обманом, лестью. Как он это сделал с Адамом, с Евой, но потом и на Адам. Адам подключился к этому, тоже вкусил. Но Библия говорит о том, что воля человека остается и после грехопадения, и после рождения свыше. Все равно остается воля человека, и Бог ее ломать не будет. Почему Бог не ломает волю человека? Потому что у него сил не хватит? Нет. У него в планах этого нет. То есть вопрос спасения человек лично будет решать свой вопрос. Ни папа, ни мама, ни пресвитер, ни церковь, ни сам Господь Бог за тебя не примет этого решения. Ты должен принять решение. Тебе Бог дал свободную волю. И Бог ломать волю твою не будет. А еще радостная весть. И дьяволу Бог не разрешает ломать волю человека. Бог поставил защиту, и воля человека защищена. Он только обманом улавливает, а человек принимает решение. Вот смотрите, дьявол сказал Еве, вкушай, вы будете как боги. А кто принимал решение, дьявол или Ева? Ева принимала решение, не дьявол, он не имеет права. Она должна принять решение, но потом и он, то есть Адам. И после грехопадения точно так же. Вот смотрите, сегодня уже Евгений Васильевич напомнил эту выдержку из Библии. Христос говорит, сколько раз я хотел, Бог, Иисус Христос, Сын Божий, хотел собрать вас, а вы не захотели. Воля есть у человека? Есть. Не захотели, и все. И Бог ничего сделать не может. Я хотел, Бог говорит, а вы не захотели. Все, ничего не получилось. Не потому, что у Бога сил не хватило, а потому, что Он волю человека не ломает. И можно приводить и приводить места Писания. У меня сегодня не беседа о кальвинизме, поэтому я не буду много мест Писания приводить. Ну, одно еще напомню. Изберите, кому служить, говорит Иисус Навин. Изберите, кому служить.
а я и дом мой будем служить Господу. То есть, а я уже избрал. А вы теперь избирайте. Итак, на моей схеме микрофон обозначает волю человека, которую мы имеем и руководствуемся. Жизнь наша протекает по нашему выбору. Ну, я имею в виду в отношениях с Богом, в отношении спасения, в отношении вечной жизни. Но после грехопадения у человека, я уже говорил об этом, теперь покажу на своей схеме, у человека появилась греховная природа. И об этой природе говорит моя правая рука. Вот воля человека, и вот греховная природа. Это страшная природа. Дела плоти известны, я уже цитировал. И она, эта природа, взяла верх над моей волей. Об этом в послании к Римлянам очень ярко апостол Павел выражает такими словами. Доброго, которого хочу, это воля, да, хочу. Доброе, которое хочу, не делаю. А злое, которое не хочу, делаю. И если я делаю то, чего я не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех. Ибо по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Вот эта беда теперь случилась с человеком. Греховная природа, а воля теперь порабощена. Если воля порабощена, кто господин? Природа греховная. То есть это внутри человека, это проблема внутренняя. Это не дьявол руководит. Да, дьявол находит общий язык с этой природой, потому что она стала родственна с дьяволом. Но принимает решение, или это внутри, это проблема внутренняя, внутренний мир человека. Доброго, которое не хочу, делаю. Но это делает живущий во мне грех. Это грех – это одно из имен этой природы. И теперь человек, как в замкнутом круге, доброго, которого хочу, не делаю, а этого человека надо в небо ввести. Как же ввести в небо? И здесь вдруг над планетой пронеслось сильное слово Сына Божьего. Вам должно родиться свыше. Что это значит? После рождения свыше на моей схеме человек выглядит вот так. Ветхая природа, и теперь появляется еще одна природа, новая природа. Что это за природа? Она Божья природа. Если это греховная, а это Божья природа. Каким это образом? Что это значит? Что обозначает слово «рождение»? Это начало новой жизни, рождение. Когда-то у меня было 7 детей, а потом что-то произошло, и у меня стало 8. А что произошло? Рождение. Еще один ребенок родился. Рождение – это начало новой жизни. И Христос говорит, вам должно родиться свыше. А почему свыше? То есть получить новую жизнь – от Бога, с неба, свыше. Это не в силах человека. Свои силы человек уже попробовал. Я цитировал слова Павла, апостола, доброго, которого хочу делать, я не делаю. Вот и все. И все эти попытки закончились. Бедный я человек. Вот мои возможности. Ошибочно говорят те верующие, которые говорят, что заслужу, то и получу в Царстве Небесном. Не хватит сил, не хватит возможностей, нет таких возможностей в нашей природе. И они, все эти попытки заканчиваются. Бедный я человек. Мне нужна помощь свыше, помощь от Бога. Поэтому вот это начало новой жизни Христос назвал рождение свыше от Бога. Новая жизнь, новая природа. А что это такое в нашей практической жизни? Христос говорит, все стою у двери и стучу. Кто откроет дверь, я войду к нему. Когда Христос войдет в сердце, это и начало новой жизни. Братья и сестры, рождение свыше очень просто понять и очень просто принять. Не потому, что она дешево стоит, потому что уже оплачена. Этот процесс рождения свыше очень дорого стоит. Цена жизни Сына Божьего. Ну, уже заплачена. 2000 лет назад Сын Божий взял на себя грехи мира, пошел на Голгофу и, будучи распятым, умер за грехи людей. И воскрес для нашего оправдания. И теперь уже оплачено. Теперь только принимай. И если Иисуса Христа ты принял, уже ты рожденный свыше. Уже есть в тебе новая жизнь. Верою вселиться в Христу в сердца ваши. Что это значит? Верой вселиться Христу в сердца наши. Для того, чтобы стать рожденным свыше, нужно сделать всего два шага. Братья, сестры, и не усложняйте. Когда люди усложняют, от этого мучаются, заходят в тупики и выйти не могут с этой ситуации. У нас в Мерефе есть один человек, он переехал в наш город, будучи отлученным уже. Ну, считает себя отпавшим от благодати Христовой, от церкви. Жена его член церкви, и детки в собрания ходят. Ну, и он бывает. И часто он беседует, приезжает со мной побеседовать. И много раз в беседе он говорит: «Помогите мне родиться свыше». Много раз я ему объяснял, но у него как будто бы глаза закрыты, как будто бы понять не может. И не хватает моих способностей объяснить ему. И я много раз ему говорил: «Дорогой мой, не усложняй! Ты в своем представлении усложнил, и теперь ты выпутаться не можешь. Так просто, для того, чтобы стать рожденным свыше, всего два шага нужно, и больше ничего не надо добавлять. Первый шаг – покаяние». Когда Господь только вышел на служение, здесь на земле был Иисус Христос, и первая его проповедь записана в Евангелии Марка в 1 главе, 15 стих. «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Первый шаг – покаяние. И еще Иисус Христос сказал такие слова: «Если кто не покается, все также погибнете». «Если не покаетесь, все погибнете». Это слова Иисуса Христа. Итак, первый шаг для того, чтобы получить новую жизнь, быть рожденным свыше – покаяние. Но покаяние искреннее. Искреннее – это значит честное. У некоторых людей, верующих, смущает, когда у него не все получается в святой жизни, борется, падает, встает и опять падает, задает вопрос: «Может быть, я покаялся неправильно?» Я говорю: «Ну ты честно каялся?» «Не знаю, я теперь запутался, не знаю». Значит, честно, если не знаешь. Если человек нечестно каялся, он знает об этом. Ну, допустим, юноша неверующий. Понравилась ему христианка, девушка. Очень красивая, скромная, добрая. И он решил достичь, чтобы все-таки вступить с ней в брак. Она ему говорит: «Исключено». «Почему?» «Библия, Бог разрешает только членам церкви жениться между собой». Ну, есть местописание для этого. И он быстренько смекнул. Идет в церковь, кается, принимает крещение. Он знает, что он хитрил или не знает? Знает. Кто нечестно покаялся, тот знает об этом. Он преследовал одну цель – а делал вид, что другую. Это хитрость, это лукавство. Если не было лукавых целей, значит, покаяние искреннее было. Не в этом надо причину искать. На то, что нет победы, в моей теме я сегодня этой темы не буду касаться. Я хочу подчеркнуть, чтобы дьявол не запутывал нас, никого, мыслью: «А может быть, и я нечестно покаялся. Почему у меня нет победной жизни?» Итак, для того, чтобы быть рожденным свыше, нужно честно покаяться. Честно – это значит, сознаю себя грешником перед святым Богом, не надо себя с людьми сравнивать. Да, если по сравнению с тем, я еще и не грешник. Нужно верить Слову Божьему. Все согрешили и лишены славы Божьей. И Бог на нас будет смотреть на фоне святости Божьей. И если грешник, а мы все грешники, по-честному, если сказать, и нуждаемся в покаянии. И тогда человек приходит к Богу и говорит: Господи, ради Иисуса Христа. А почему ради Иисуса Христа? Потому что Он умер за грехи наши. Потому что Иисус Христос пролил кровь свою на Голгофе, будучи распятым на кресте. И эта кровь дорога в очах Небесного Отца. И если кто просит: Бог Небесный, прости меня ради Иисуса Христа, обязательно Бог прощает. Потому что жертва Иисуса Христа, мы ее недооцениваем, ее Бог дооценивает, Отец Небесный. И ради жертвы Христа Бог прощает. Вот это то, о чем сказано в первом послании Иоанна. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть во имя пролитой крови и смерти Сына Своего Бог прощает кающегося грешника. Итак, грешник покаялся. Второй шаг, я сказал, всего два шага. Второй шаг – уверовать нужно. Во что? Кто-то скажет: нет, сначала надо уверовать, а потом каяться. Ну, это в зависимости от того, о какой вере мы говорим. Я сейчас не говорю о вере в Бога, кто верит или не верит. Я думаю, что здесь находятся все те, которые верят, что есть Бог. Верят, что есть загробная жизнь, что есть озеро огненное и Царство Небесное. Я на это рассчитываю. И поэтому, во что человек должен уверовать после покаяния, чтобы стать рожденным свыше? Уверовать в то, что Иисус вселился в сердце мое. А так Библия говорит, смотрите: верою вселится Христу в сердца ваши. Без покаяния Христос не будет вселяться. А когда человек покаялся, уверовал, что теперь вселился. Чтобы усилить эту мысль, она простая, и в нее только поверить нужно. Простая, ну, чтобы как-то ярче сказать об этом, я расскажу один пример. Однажды в монетном доме, который, ну, значительно меньше вашего, проходило евангелизационное собрание. Евангелизационное собрание – это то служение, когда специально проповеди рассчитаны для не знающих Библии. То есть людей, которые всерьез Библию не изучали. Может быть, кто-то первый раз, а может быть, второй раз кто-то пришел на собрание. Обычно перед евангелизационным собранием члены церкви и большей частью молодежь идут по улицам и переулкам, идут в дома, знакомятся с людьми и приглашают, и убеждают, и уговаривают: приди на 2 часа в дом молитвы, тебе же нужно для души твоей послушать проповедь о Христе. Ну и так, на этом евангелизационном собрании, о котором я вам рассказываю, было человек 150 верующих и человек 50 приглашенных, которые впервые пришли в дом молитвы. Были проповеди разные. Кто-то убеждал, что есть Бог, а не от обезьяны человек произошел. Кто-то убеждал, что есть загробная жизнь, и об этом сама душа человека чувствует подсознательно и соглашаться не хочет, когда стоим мы у гроба родных, что его больше не существует. Душа сама подсказывает. Ну, в общем, разные темы были. И теперь вышел проповедовать уже последний проповедник, который будет делать приглашение к покаянию. Но перед тем, как проповедник последний вышел за кафедру, зашел в молитвенный дом человек пьяненький. Ну, видно, что он вчера еще был в состоянии сильного опьянения, а сегодня немножко протрезвел. Ну, у него еще синие мешки под глазами, перегаром воняет от него. И он зашел, и там сзади уступили ему место, он там присел. И начинает проповедник проповедовать: дорогие друзья, я вам прочту слова самого Господа Бога Иисуса Христа. Нам не безразлично, кто слова сказал. Если малозначащий человек, ну и никто внимания не обращает, что он сказал. Если великий человек сказал, об этом говорят, повторяют, запоминают, записывают, потому что великий человек сказал. А слова, которые я прочту, еще большего внимания достойны. Слова Господа Бога, Спасителя нашего. Послушайте, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я вас успокою». Ну, он несколько слов сказал о том, что какой ценный покой для человека, успокою, то есть мир и покой наполнит душу. А к кому обращается Иисус Христос? Труждающиеся и обремененные. И дальше проповедник продолжает. Дорогие друзья, я хочу вам объяснить, кто такие обремененные. Ну, чтобы понятно было, к кому это Господь обращается. Ко всем обремененным. Обремененный – это значит человек, несущий бремя. Бремя – это груз, это тяжесть. У кого душа болит из-за того, что на ней лежит тяжесть греха, вот этот человек обремененный. Ну, как это представить? Это проповедник продолжает. Если бы тебя положить на землю и потихонечку краном на тебя опускать бетонную плиту, и она тебя придавливает, 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 этот груз такой большой, что тебе кажется, что каждая клетка твоего организма вопиет. Но ты ничего сделать не можешь, потому что большой груз. И ты страдаешь, плачешь, но не можешь избавиться от этого груза, он тебя раздавливает. Если твоя душа вот так чувствует себя под тяжестью грехов, как ты под плитой бы себя чувствовал, вот это состояние человека обремененного. К таковым Господь обращается. Ко мне придите, поспешите. Не ждите, пока это бремя вас раздавит. Ко мне придите. Этот пьяненький до этого места слушал. Потом поднимает руку, говорит, проповедник, ты обо мне говоришь. Плачет. Но обычно мы, люди, относимся в таком случае так. Говорят, это водка плачет. Но иногда это душа плачет. И вот он плачет, говорит, проповедник, ты обо мне говоришь, я обремененный. Мою душу эта плита уже раздавила, я негоднейший человек. У меня есть дети, я уже забыл, когда я конфету приносил детям. Я пьяница, я все пропиваю. Я 100 раз принимал решение, не буду больше пить. Завязываю. Ну, как только попадает несколько гривен в руки, я опять развязываю и опять пью. Я негоднейший человек, и я устал уже, я уже жить не хочу. Что мне делать? Он говорит, так как раз такими обращается Иисус Христос. Придите ко мне. Он говорит, так как к нему прийти? Научите. Я хочу к нему прийти. Как к нему прийти? Я научу. Выходи, проходи на проход. По проходу иди сюда. Становись вот здесь на колени. С сознанием того, что ты Богу будешь говорить речь свою. Это называется молитва. Поэтому на колени стань перед Богом и скажи Ему, Господи Иисусе, во имя Голгофской жертвы и пролитой крови прости меня, грешника. Он встал и выходит. Ну, раз он выходит, все встали для молитвы, он прошел, а на колени не становится. Пока дошел, он сообразил еще кое-что и говорит, проповедник, а есть гарантия, что такого большого грешника, как я, Бог простит? Проповедник говорит, есть. Слушай, из Библии читаю. Открывает и читает. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ты относишься к категории всякий? Ну, подумал, ну да, всякий это значит без исключения. Еще читаю, открывает, читает. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Твои грехи, большие грехи, относятся к категории всякие или нет? Ну да, относятся. Поэтому это тебе гарантия. Еще сказано так, Бог повелевает всем повсюду покаяться. Я понял. Становится на колени и просто повторил молитву, которую ему проповедник подсказал. Господи Иисусе, во имя пролитой крови на Голгофе, прости меня, великого грешника. Встает. Ну, служитель помолился о нем, встает. Хотел уходить. Проповедник говорит, стоп, не уходи пока. У меня теперь к тебе вопрос есть. Тебя Бог простил или нет? Конечно, простил. А ты откуда знаешь? Ну, ты же мне из Библии читал. Правильно сориентировался, да? Он поверил тому, что сказано в Библии. А Библия – это Слово Божье. И вселился Христос, верою вселиться Христу в сердца ваши. Поверил и получил. Если ты будешь нагромождать еще больше, как нет времени рассказать, у меня одна беседа была с православным священником. Мы часа полтора разговаривали. Я уточнил, точно ли он верит в загробную жизнь. И спрашиваю, дорогой мой, ну когда мы знакомились, он сказал, меня зовут отец Василий. Я говорю, ну для меня ты не отец, мне тогда 30 было, ему 32-33, мы ровесники почти. Для меня ты не отец, буду Василием называть. Василий, в Царстве Небесном будешь или нет? Он говорит, что заслужу? А мы все одно и то же заслуживаем. Гибели вечной, вот наша заслуга. А спасение только по благодатью. Смотрите, как написано. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сей от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Итак, для того, чтобы быть рожденным свыше, нужно только два шага. Покаяться, честно покаяться, без всяких хитрых планов. И уверовать, что мне Господь простил, и Господь вошел в мое сердце. Ведь Он обещал, я стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, я войду к нему. И в это просто поверить. Поверил, и ты получил новую жизнь. А как это сегодняшним термином сказать? Ты рожденный свыше. Вот это все, вот это все. И больше не надо усложнять. Ты получил новую жизнь от Бога. И теперь вот так вот. Человек имеет две природы. Плоть и дух. И теперь борьба начинается. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы. Я уже сказал, что о борьбе это другая тема, я не буду проповедовать. Но борьба сопровождает христианина до конца его жизни. Один молодой христианин жалуется мне, говорит, дядя Павлик, мне кажется, что у меня такая борьба началась, кажется, что череп лопается. Я говорю, слава Богу, что она началась, а череп не лопнет. Бог сконструировал наш череп так, что он крепкий, не бойся. Но борьба будет, и учись побеждать. Святой да освящается еще. Наш удел – учиться жить свято. Освящение – это значит научиться принимать решения в пользу Духа. Дух желает противного плоти, плоть желает противного Духу. А принимать решения я буду, воля моя, она свободная. Если до рождения свыше человек был раб греха, раб этой природы, то после рождения свыше Господь освободил от этого рабства. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Братья и сестры, кто покаялся и принял Иисуса Христа, мы не достигаем истинной свободы, мы ее имеем. Мы истинно свободны. Скажите, а может истинно свободный грешить? Может. Праведник и 7 раз упадет и встанет. Потому что борьба продолжается. Но истинная свобода в том, что я теперь имею право, до рождения свыше не имел права не грешить, а теперь имею право не грешить. А что такое освящение? Научиться принимать решения в пользу Духа. И это школа. И в этой школе не надо падать духом. Праведник и 7 раз упадет и встанет. Опять кайся и опять иди. Один юноша в одном и том же грехе исповедуется, может быть, 7-8 раз. Но я почувствовал, что нужно сейчас сказать ему. Мы помолились, опять ему советы какие-то дал. А потом говорю, а если еще раз упадешь, то еще подойди. И он тогда заплакал, говорит, а можно? Я говорю, даже нужно. А он говорит, а у меня решение было, если и после этого раза я не устаю, больше не подойду. Наверное, не для меня спасение. Нет, это дьявол обманывает тебя. Хоть сколько раз, если Господь нас учит, апостолы спрашивают, до 7 ли раз прощать брата своего? Господь говорит, нет, до 77-жды. 490 раз в день надо брата прощать. Если он меня грешного учит столько раз прощать, а сколько сам он прощает? И поэтому не унывай, если ты упал. Опять кайся. Нет, а кайся я не имею в виду выходить сюда. Мы каждый день каемся. И человек, который в страхе Божьем, он расположен, он находится в духе покаянном. Он кается каждый вечер, становится, Боже, прости, что я сегодня сделал? Ай, там грубое слово сказал, там я не по духу поступил, там опять плоть превозмогла, прости меня, Боже. И он вновь и вновь прощает. Но нужно идти этим путем освящения, то есть учиться принимать решения в пользу Духа. Если мы по-другому поступим, волевой шаг наш, это называется отвергнуть добрую совесть. И если кто отвергает добрую совесть, тот терпит кораблекрушение в вере. Все, на эту тему больше не буду говорить. Итак, дорогие друзья, смотрите теперь, что происходит, когда мы уходим в чистое небо. Родились мы с греховной природой. Когда приняли Иисуса Христа, просто приняли по вере, мы теперь имеем две природы. Плоть – ветхая природа и дух – новая природа. А когда заканчивается наше земное странствование, и мы уходим в небеса, то об этой природе сказано, плоть Царствие Божие не наследует. Она остается в могиле, а мы уходим с новой природой. Туда ничто нечисто не войдет, это все нечисто останется в могиле. Итак, великая премудрость Божья в том, что благодаря жертве и воскресению Иисуса Христа у Бога получилось заменить природу человека, сохранив личность, греховную природу на новую природу. Но для этого потребовалось рождение свыше. Для этого потребовалась большая цена – жертва Сына Божьего. И Бог это сделал. И теперь, слава Богу, что прозвучало над планетой, вам должно родиться свыше. Так это просто. Но это волевой шаг твой, дорогой друг. Итак, я подошел к тому, чтобы пригласить к покаянию. Приглашение к покаянию будет таким образом сделано. Если кто сегодня хочет использовать благодать Христову для личного спасения, ты должен сюда выйти. Это твое решение, это твой шаг. Никто за тебя это не сделает, и ты должен покаяться и уверовать, что Господь тебя простил и вошел в сердце твое, и ты получил рождение свыше. А потом школа, в которой ты будешь учиться жить свято. А теперь я попрошу регентов, и мы все вместе, вставши, споем. Неужели, не приняв Христа, ты уйдешь, чтоб дальше во мраке блуждать? Спасением божественным пренебрежешь, отвергнув его благодать. Неужели уйдешь? Неужели уйдешь? И во время пения «Неужели уйдешь?» можно проходить сюда. И если выйдут, до конца куплета допоем, дадим возможность помолиться. И так мы споем весь псалом, и когда пропоем все куплеты, призыв наш закончится. Итак, пожалуйста, давайте встанем и споем. «Неужели, не приняв Христа, ты уйдешь?»